Сегодня научное философское общество предлагает вам лекцию «Россия. Спасение для планеты и для человечества». К концу 20-го столетия развитие земного человечества достигло очередного материального и социально-культурного предела. В 70-е годы череда энергетических кризисов, падение экономического роста при непрерывно растущей инфляции и многие другие признаки обозначили конец индустриальной эпохи. Одновременно он стал завершением и более важного цикла, то есть периода доминирования материального труда или так называемого базиса. Новое время требовало изменений, также и в производственных отношениях. Все это породило на Западе экономический и структурный кризис 70-х годов. В России этот кризис внешне проявился несколько позже, в начале и в середине 80-х годов. Наступивший кризис материального развития повсеместно сопровождался кризисом духовным. На Западе это выразилось бегством молодежи от реалий капиталистической жизни. Алкоголизм, наркомания, сексуальная революция, поп-культура поразили сознание миллионов, дав название этому времени – времени духовного вырождения. Это так называемое «потерянное поколение». В России кризис перехода от грубо материального к тонкодуховному стал периодом брожений, разочарований и безверия. Напряженный созидательный труд на построение материальной базы коммунизма для многих это все утратило всяческий смысл. Это время впоследствии получило название эпохи застоя. Разумеется, если бы в России не существовало здорового начала, то новая эпоха для нее никогда бы и не наступила. Кризис технологий поколений завершился для России грандиозным развалом. Загнанный лживыми, глупыми правителями в экономический тупик, утратившая в идеологических туманах всяческую ориентацию, Россия все же смогла бы очнуться. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уничтожение Берлинской стены, как некогда выставил Авроры, стал своеобразным российским детонатором для новой волны планетарных изменений. О результатах этих изменений судить пока преждевременно. Для России сейчас возвращение на роль флагмана мирового революционного движения происходит крайне трудно, драматично, в условиях не менее сложных, нежели в 1917 году. Но где и когда подвиг совершался легко? Главным итогом перестройки 80-х-90-х годов при всех ее потерях стало освобождение и пробуждение России, возвращение возмужавшей страны на путь стремительных перемен. России ныне оказалось положение, когда жить по-старому, как при царе или как при КПСС, уже нельзя, а жить по-западному невозможно. То же самое состояние неприемлемости старых путей испытывают сегодня 2/3 планетарного мира. Остается лишь один путь – жить по-новому, которое никому пока не известно. И этот путь нового откроет планетарному миру именно Россия. Время русской революции 1917 года в учебниках истории «Силами тьмы» подверглось сильному искажению. как же было все на самом деле. В острые годы сумятицы после революции октября высшие эшелоны власти быстро заполонили хитроумные политиканы, разномастные преступники и даже ненавистники русского народа. Исключительно по внешней видимости, по идеологизированной форме происходящего, был состряпан миф о некой пролетарской революции. Но в действительности были две совсем другие революции, и не было никакой пролетарской. Одна – это внешняя, расцвеченная броскими лозунгами, была партийно-чиновничей. Вот эта революция пристроилась к общему потоку, а когда закончилась западная интервенция и гражданская война, то она совершенно отошла от истинно народного движения, быстро выродилась в так называемый тоталитаризм и в культ демонической личности. Но в то же время, когда эта наносная лжереволюция двинулась в противоположную от народа сторону, то обнаружилась другая подлинная революция. В глубине, под маской невыполняемых деклараций и уродливо-бездумных форм, исторически закономерно шла коренная славяно-русская революция. Одним из немногих среди новых властителей, который интуитивно уловил дух подлинного направления, оказался Владимир Ильич Ленин. Главным чаянием русского народа с древних времен был справедливый новый мир. Мир, где живется по душе и по совести, где творческий дух может полностью себя реализовать. Вот это глубинное врожденное стремление к общему благу точно так же в свое время выделило русско-арийское православие среди остального библейско-иудейского христианства. Главной идеей нового мира, воспламенившей русскую революцию, за тысячелетия до этого звучали у Будды и у Христа. Главной идеей обнаруживается в идеях Великой Французской революции, в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Идеалы нового мира носят общечеловеческий, вневременный характер. В своем высшем значении они, как маяк, всегда впереди, всегда заряет будущее. Не столь важно, в какие одежды и каким строем облекается революция. Все наносное, все лишнее рано или поздно отпадает. Здесь важна не форма, а направление вектора духовного устремления. Так вот, чем же была русская революция? В социологии преобладает понимание революции как кратковременного неистового бунта, аналогичного поднятию у больного высокой температуры. Вот такие проявления оказываются более заметны. О них лучше знают и помнят. Их можно назвать революционными взрывами или пиком революции. Но к ним-то не сводится вся революция. Вот так, например, Великая Французская революция после взятия Бастилии совершалась еще потом, в течение около 20 лет, а в Европе она длилась порядка 50 лет. И вместе с законодательством и конституциями Наполеона она охватила всю Европу. Именно эти не столь громоподобные широкомасштабные преобразования привели к кардинально новому состоянию половины континента Европы. В отличие от эволюционных, более постепенных и повсеместных преображений, для революции характерна концентрация целей и средств, а также громадное напряжение человеческого фактора. Плод революции незримо зреет на высших огненно-причинных сферах планеты. Зреет пока в высших сферах и не проявляет себя здесь, в физическом мире, до тех пор, пока сознание народов эволюционно не проявит огненные предпосылки у себя. Субъективное и объективное, сознательное и природное должны всеми причинно-следственными связями приноровиться к намечающейся ступени, подготовиться к новому рождению. И вот тогда пружина общественных действий стремительно распрямляется. И в плотном физическом мире планеты жизнь страны или жизнь всего человечества переходит на новую ступень. Характер такого процесса зависит от окружающих условий, от силы накопившихся проблем. Чем старое враждебнее будет новому, тем новое рождение напряженнее и болезненней. Чем глобальнее и грандиознее новое, тем революция требует большего протяжения по времени и даже может произойти в несколько этапов. Примерно так, начиная с 17 века, в Европе шла буржуазно-демократическая революция. Тот же самый процесс обнаруживается и в революции 1917 года, и в ее продолжении до сегодняшнего дня. Начавшийся к октябрю 1917 года взрыв стал зарей новой эпохи зарей нового мира. Этот взрыв был предсказан более 2000 лет назад еще. Русская революция провозгласила основополагающие принципы нового века, но для старого мира оно явилось смертельной угрозой. Темные краски, которыми иногда окрашивают славяно-русскую революцию, не соответствует ее внутренней сути, ее историческому смыслу. В лучшем случае эти краски затрагивают сопутствующие и чужие детали, то есть партийно-чиновничью, но совсем не народную революцию. Не нужно отождествлять с подлинной революцией то, что о ней говорила марксистская доктрина устами мафиозных догматиков. Вот, кстати, Ленин, он не любил своих собственных сочинений, зато был великим практиком и действовал не столько по теориям, сколько по собственной интуиции. Подлинный смысл революционных изменений заключался в освобождении закрепощенного сознания земного человека и в построении нового мира. Именно этим славяно-русская революция покорила сердца многих народов планеты. Политика того же НЭПа и другие отступления показали, что государственная доминанта не обязательно должна быть тотальной, не обязательно, чтобы отрицались работающие варианты, которые соответствуют реалиям жизни. Ленин лучше других умел вызвать в человеке его лучшие силы и без какого-либо насилия привлечь на свою сторону добровольных сотрудников и помощников. Космический учитель, учитель нашей Солнечной системы, в книге «Община» говорит: «Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто строил в бесконечность». Наша община, то есть община великих строителей Солнечной системы, имеет основание требовать новых форм на этой Земле. Мы легче начнем слагать новый центр, нежели допустим старые знаки на новых ступенях развития. Помните это указание для немедленного приложения. Сейчас мировая контрреволюция в лице временного оккупационного правительства демонкратов, инспирированных мировыми деньгами Сиона, пытается предложить славянам смертельный исход в виде дикого капитализма. Но народ инстинктивно молится хотя бы за казарменный социализм времен брежневского застоя. Видя предательство верхов, русский народ втайне сознает, что только общинный выбор даст людям социальную защищенность и создаст уверенность в завтрашнем дне. Миссия Ленина, а большое видится на расстоянии, в том, чтобы мы ясно увидели истину и оценили прелести мнимой свободы, возродившей звериную формулу «Человек человеку волк, все против одного, один Бог за всех». Вот такие звериные формулы нам предлагает капитализм. Ленин решительно отменил деньги, наживу и спекуляцию, которой больна планета Земля. А сейчас, по милости кошерных демонкратов, больна этим стала и Россия. При Ленине беспощадно расстреливались все саботажники, мародеры и спекулянты, то есть все мафиозники. А слово «взятка» отсутствовало в лексиконе тогдашних большевиков. А спиртное выливалось на помойку. Отмена священной частной собственности, то есть введение приоритета общественной собственности, явилась страшным ударом по старому миру, созданного князем тьмы, которого ликвидировали наконец-то в октябре 49 года. Но этот князь тьмы оставил после себя великое племя сатанистов-собственников, эгоистов-человеконенавистников, все еще стоящих у власти на этой планете. Об их полном самоуничтожении говорится в еврейской Библии. И весьма печально, что столько драгоценной психической энергии потеряно напрасно. Из нового великого откровения под названием «Агни-йога» стало известно, что наступающая светлая эпоха есть эпоха духа, в которой золотой телец, священный кумир уходящей старой расы, потеряет всякое значение. Великий учитель земного человечества говорит: «Испепелю золото земли новым металлом, щит золота непрочен». Всякий, вставший против страны Ивана Стотысячного, получает тяжкую карму, ибо он идет против воли высшей, идет против иерархии света земли и солнечной системы. Потому страшна карма, страшна судьба внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить славянский народ, превратив его сначала в стадо рабов, в безродное быдло, развратив взрослых и детей, а молодежь превратив танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть лишив славян будущего. Но претерпевший до конца спасется, так сказано в том же апокалипсисе. Чудовищная карма, чудовищная судьба тех, кто поднял руку на Ивана Стотысячного. Астрологи, психологи, политологи, философы, оккультисты Запада и прочие мыслители всеми путями, применяя всяческие методики, пытались понять истоки Ленина. Кто он? Откуда пришел? Зачем явился? Кто он? Гений добра или гений зла? Гений нового мира или просто доктринер, проведший дьявольский эксперимент на потребу сатанинских сил? Кто он? Они так и не ответили ни для себя, ни для других, кто же он такой. Тут и обвинение в масонстве так и не подтвержденное, хотя основания полагать его красным масоном, то есть террористом мирового масштаба, вроде бы были вместе с Троцким и с одиозным окружением враждебно-кошерных сотрудников. Рентгеном просвечивая всю жизнь все связи и отношения, просвечивая его интересы, книги, наследие и дела, ментальщики пытались понять земным плоским умом космическую миссию Ленина. Около 60 томов насчитывает его наследие. Часть его трудов «Князьями тьмы» до сих пор не опубликована. Боятся. Ленин страшен любым буржуям и чиновникам до сих пор, ибо он яро разоблачал своих сластолюбивых сотрудничков и делом, и словом. Он страшен для всех одержимых властолюбием и привязанностью к грубой материи нашей планеты. Ленин в самые тяжкие минуты открыто говорил народным массам всю тяжелую правду об ошибках тогдашней партии, о ее трудностях, которые всегда поджидали всех, особенно после революции. Но народ верил Ленину, сердцем чуя в нем истинного вождя. Будучи очень занятым, он находил время для публичных выступлений на заводах, на фабриках, выходил к рабочим и трудящимся в дни первых советских праздников. И только одно его появление зажигало массы неподдельным энтузиазмом. И это была истинная любовь народа к своему вождю. Ярые враги Ленина, среди которых немало оборотней, бывших членов КПСС, сегодня рядятся в овечьи шкуры и выступают с позиции церковного христианства. Они, например, требуют убрать с Красной площади языческое захоронение, перезахоронить Ленина по церковному обряду, предъявляя ему свой счет за якобы все насилия революции. Что ж, давайте посмотрим на Ленина и на его врагов в свете тех же библейских пророчеств о гибели ветхого старого мира от огня, который сойдет на землю в наступающей эпохе огня, в эпохе Водолея. Отсчет этой эпохи идет с 1928 года. «Огонь пришел я низвести на землю, и как хотел бы, чтобы он уже возгорелся», — говорил Христос, многострадальный логос нашей Солнечной системы. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле?» «Нет», — говорю вам, — «но разделение». Действительно, в совен Христа он заповедал каждому совлечь с себя ветхого человека и облечься в нового, в совершенного человека. Вот с тех времен мир разделился на новых и старых людей, людей, привязанных к временным материальным формам. Вот почему вокруг Ленина оказалось так много сынов Израиля. А Ленин – это предтеча солнца космической правды, явившаяся приготовить пути ему и обратить народы на путь спасения. Именно с пришествием Ленина миру был явлен священный герб СССР, а также для стран социализма с восходящим там солнцем. Чтобы построить спасительный ковчег нового мира, создать храм для спасения душ человеческих, чтобы воспитать новых людей, надо победить внутренних врагов, как внутри каждого человека, так и внутри народа, и обороняться от внешних врагов. «Извергните развращенных из среды вашей», — говорит апостол Павел. «Не было бы сопротивления нового мира, то и не было бы и насилия, ибо поднявший меч против сил света от меча и погибнет». Ленин говорил, что там, где не будет такого бешеного сопротивления темных сил, то и не будет и насилия, которое навязали советскому государству евроимпериалисты и внутренняя контрреволюция. Он неоднократно подчеркивал, что именно саботаж и террор со стороны сатанинской буржуазии вынудили советскую власть принять суровые ответные меры. В свете же апокалипсиса революционное насилие диктатуры пролетариата было насильственным, принудительным обращением общества на путь спасения накануне судного дня и обороны строящегося ковчега. Кто же пострадал от этой так называемой диктатуры революционной? Это были, по словам Ленина, ярые враги народа, богатые и их прихлебатели, затем жулики, тунеядцы и хулиганы. Ленин требовал также беспощадной борьбы с казнократством, взяточничеством, лихоимством, хлебной спекуляцией и саботажем. Спросим у потомков репрессированных, не были ли жертвы репрессий врагами нового мира? кулаками, богатыми, их прихлебателями, тунеядцами, спекулянтами, казнокрадами, взяточниками. В частности, с продажностью современных чиновников до сих пор не могут никак разобраться. Но главной задачей диктатуры революционной, подчеркивает Ленин, является не насилие, а создание нового строя, нового общества и спасение поколений. Гибли лучшие люди рабочего класса, которые жертвовали собой, понимая, что они погибнут, но зато спасут поколения, спасут тысячи рабочих и крестьян. Диктатура рабочих и крестьян означала прежде всего и больше всего жертвы среди самих рабочих, среди коммунистов, которые ее осуществляли. В чем же спасение поколений? В духовном обновлении, формировании высшего общинного сознания, воспитании новых, высоконравственных, совершенных людей. Ленин поставил задачу. Дело воспитания, образования, обучения молодежи должно быть воспитанием коммунистической морали, которую он противопоставлял ветхой буржуазной морали. Коммунистическая нравственность, говорил он, служит разрушению старого эксплуататорского общества и созданию нового общества коммунистов. Она объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности, чтобы не допустить спекуляции, торгашества, наживы отдельных лиц за счет остальных. Ведь самое страшное преступление, как говорят высшие силы на этой планете, самое страшное преступление – это невежество. Коммунистическая нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда социальными паразитами. Надо, учил Ленин, внедрять в сознание, в привычку, в повседневный обиход правила «все за одного, один за всех». И правила от каждого по его способностям, каждого по его потребностям. Вводить надо это постепенно, но неуклонно. Вводить коммунистическую дисциплину и коммунистический труд. А что это такое? А коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости трудиться на общую пользу. Ленин придавал огромное значение просвещению, всестороннему развитию трудящихся, то есть самому необходимому, чего лишены были люди в царской России. «Советская школа, — говорил он, — должна стать средством просвещения и воспитания народных масс и служить делу строительства нового общества. Направить народы на путь спасения — такова миссия Ленина. Он всегда рассматривал рабочий класс как один из отрядов всемирной армии социализма, а социалистическую революцию в России как часть мирового революционного процесса. Он прилагал также усилия к сплочению международного коммунистического движения, чтобы оно возглавило борьбу народов планеты за новый мир. При входе в мавзолей Ленина изображен священный герб СССР с восходящим солнцем. Солнце указывает на таинственную связь Ленина с грядущим спасителем мира. Но кто-то, конечно, возмутится, мол, Ленин-то был атеистом. Точно так же говорили иудейские попы и о Христе. Они говорили, не от Бога этот человек, не от ихнего, иудейского Бога. И загадка Христа – это дать полное познание Бога истинного. Для многих эта загадка остается неразрешенной. Тайна Христова есть также и тайна Ленина. А враги Ленина, враги нового мира, являются врагами истинного Христа, врагами многострадального логоса нашей Солнечной системы. Вопрос о новой религии во время военных баталий был оставлен на потом. Практик Ленин, наверное, чувствовал и понимал, что революционный накал, революционная сплоченность отрядов при устранении угрозы при переходе к мирной жизни быстро сойдет, и народ в своей обычной жизни для упрочения нового строя должен будет обрести новые источники энтузиазма. Нужно было нечто, что могло бы человека постоянно устремлять. Известно, что при капитализме таким побудительным мотивом выступает алчность, дурное честолюбие и животные инстинкты. То в новом обществе должен был найтись другой источник, который будет действовать сильнее и достойнее. Он станет действовать сверху, а не снизу. Последующий кризис советской системы показал, что правители-эгоисты, будучи махровыми невеждами в вопросах истинной духовности, так и не смогли решить эту главную задачу. Как только миновала острая угроза, то искусственное тело КПССской системы сразу же затрещало по всем швам. Вследствие отбрасывания помощи свыше князьями тьмы, возглавлявшими СССР в 1926 году, дает себя знать и по сей день. В 1926 году силами света нашей Солнечной системы Сталину была предложена помощь. Мало того, что он отбросил эту помощь, он еще хотел тех, кто послали свыше силы света, хотел уничтожить. Мало того, он спрятал вот это послание, и оно было опубликовано для нас с вами только в начале 90-х, когда ликвидировали, так сказать, вот эту КПССскую систему. А поскольку помощь была отвергнута, то началась кровавая коллективизация, кровавый ГУЛАГ, еще более кровавая Вторая мировая война, потом атомная гонка, взрывы в Японии, а сколько водородных, а сколько атомных бомб было взорвано. И с той стороны, и с этой. Потом разложение сознания в том же Советском Союзе, который по сей день длится еще более мощными темпами. И это происходит по всему миру. Если вспомнить, то у власть имущих князей, оказывается, была уникальная возможность завоеванное сделать жизненным. Через 2 года после смерти Ленина, когда в стране приближалось время мирного строительства, в Москву прибыло космическое посольство во главе с Николаем Константиновичем Рерихом. Посланцы от сил света Земли и Солнечной системы принесли предложение высокой помощи, которая могла реализовать искомую формулу духовности для нового строя в Советском Союзе. Предлагалась силами света новая социальная система, которая должна была сочетать идеалы очищенного коммунизма с наиболее глубокими учениями Востока и с высокими формами жизни на иных высокоразвитых планетах Солнечной системы – Венера, Юпитер, Уран, Нептун. Многонациональная и многорелигиозная страна с очень разным уровнем развития народов крайне нуждалась в духовном единении. Посольство космического разума Солнечной системы, посольство архатов, это семья Рерихов, 4 космических учителя. Посольство в России в 26-м году имеет как известную, так и неизвестную сторону. Слова великого учителя света Рерихам. Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо, письмо великого логоса Солнечной системы, самым страшным людям в России. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве они. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. Учите новых притворять идею в действие и прежде привлечение того, у кого работа над собой. Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результат Москвы важным исторически. Я радуюсь, продолжает Владыка Света, явлению поездки вместе. Для вас поездка – это явление необходимости. После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рерихов вызвали тут же для беседы в ВЧК. Но внезапная смерть инквизитора Дзержинского прямо в его кабинете отменила эту беседу. А в это время Рерихи ожидали приема в его приемной. Когда они уезжали из Москвы, то увидели огромные массы людей, коих согнали сталинские жандармы на похороны своего железного Феликса. Обращение сил света к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые света иуды-большевики, естественно, не захотели воспринять светлых космических идей, высоких идей космической иерархии света. Правящие враги народа утаили от советского народа сам факт прихода Рерихов с посланием от великих иерархов света, от строителей Солнечной системы. Вот по этому поводу Матерь Мира нашей Солнечной системы писала в 1933-1936 году. Он, Сталин, умер в 1933 году. Он же еще живой был тогда? Он же в 1953-м только умер. Но о нем было сказано еще в 1933 году, что он умер. Учитель света подтверждает, он, несомненно, духовный мертвец. Сам не зная, помогает строению. Как крупный джин старается выметать ссор. Потому пусть и мертвец потрудится. Живой мертвец. Страшный Марат. Так о нем сказано силами света. Много энергии, но направление ее ложное. Он мучается от призраков, питает призраков, но не сознается окружающим в этом. Вот такая характеристика дана вот этому, так сказать, палачу. Мужество знаний истины, как бы ни горька была она, отличает истинного коммуниста. Любовь к познанию истины и правды – это черта истинного коммуниста-общинника. Но настоящего коммунизма никогда пока на этой планете не было нигде, разве что в одном месте. Ответом эгоизму, эгоизму самости, может быть только община духа. Община, сказанная силами света, есть единственный разумный способ человеческой жизни. Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. А вот все промежуточные явления – это различные ступени компромисса, и они обречены на разложение. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи. Но если кто хочет создать компромисс – пусть выберет себе главой банкира. По крайней мере, его похвалят за резвый цинизм. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Почему на Востоке так посчитают Ленина? Именно за ясность построений и нелюбовь к условностям, за веру в детей, как в символ движения человечества. В России впервые в истории человечества поднялось красное знамя свободы трудящихся. Впервые эксплуататоры-паразиты были лишены права на власть и лишены собственности. Именно внезапность ленинского удара решила исход этого дела. Но вслед за этим возник призыв учиться коммунизму, учиться строить общину космического формата. Коммунизм, поддержанный техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно община должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. И именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отмечается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Так кто же примет клеймо тупости? Кто лучше Николая Рериха и его семьи в то время годился на роль национального духовного водителя? Но кремлевско-сталинские властители перепугались. Впоследствии Рериха они назвали самым опасным человеком. Рука помощи Великого Братства сил света была отброшена, а его посланцы чуть не погибли. Когда же человечество Земли думает приблизиться к Высшему без признания земных наместников иерархии света? Как же может водвориться связь, когда человечество не признает величие цепи и иерархии света? Мышление землян настолько отравлено ядом самомнения, что нарушается все космическое равновесие на этой Земле. Так на пути к нам, говорят силы света, нужно принять все утверждения, касающиеся иерархии света, принять как спасительный якорь иерархии света. В июне 26 года Николай Рерих вручил наркому иностранных дел СССР Чичерину послание сил света и ларец с гималайской землей с запиской на могилу брата нашего Махатмы Ленина. И вот само послание Махатмы, которое стало известно в начале 90-х годов. На Гималаях, а Гималаи – это как раз там находится духовный центр планеты, оттуда всегда все давалось, все научные открытия, все философии, все религии. Так вот, на Гималаях мы знаем совершаемые вами. Это обращение к советским революционерам. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов, то есть армию, слепо исполняющие приказы царя и тому подобных. Вы раздавили пауков наживы, олигархов, спекулянтов и воров. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных, от всевозможных банкиров и тому подобного. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28-м, 31-м, 36-м. Привет вам, ищущим общего блага. Гималаи. Там находится духовный центр нашей планеты, известный на Востоке как Шамбала. А Махатмы – это представители великого космического межпланетарного братства – высокоразвитых человечеств, Венеры, Юпитера, Урана, Нептуна и других, многих невидимых планет Солнечной системы. Шамбала была создана великим братством Солнечной системы миллионы лет назад для спасения Земли и человечества от предательства Люцифера, одного из космических учителей, ставшего сатаной, от князя мира сего, который решил захватить нашу Землю, чтобы превратить землян в своих рабов, а планету Земля навечно сделать своим удельным княжеством. Поэтому он и называется князем мира сего. История всех времен и всех народов несет свидетельство высшей помощи, которая, как правило, скрыта от публичной известности. Эта помощь свыше обычно предлагается власть имущим на поворотных пунктах истории стран. Принятие или отвержение этой помощи неизбежно сопровождается соответствующим либо процветанием, либо упадком, разрушением и исчезновением страны. Другого не дано. Правительству России также своевременно была дана помощь, дано было строгое предупреждение, и мы знаем свидетельство тяжелых последствий отвергания высшей помощи. Большой бедой советской эпохи стало также насильственное насаждение большевиками воинствующего невежественного атеизма. Ленин начал с утверждения всеобщей грамотности, с избавления от невежества и отживших основ, а его преемники закончили созданием культа большевистского строя, культа бытоулучшительной партии и культа демонической личности Сталина. Сила и здоровье государства в любви народа к Отечеству, в почитании достойнейших, в средоточии воли на красоте и любви. Все это составляет основу народной нравственности, народного самоосознания. Но никакая нравственность, та же, как и жизнь, невозможна без связи с животворным первоисточником, с источником всяческой жизни. А он был отвергнут силами зла в том же Советском Союзе. Они оказались у власти. Без первоисточника космической жизни, без высокой нравственности, самый лучший дворец станет тюрьмой. А живые светлые идеалы заменятся позолоченными идолами. Это так и случилось в итоге. Разгул безбожия, царивший 70 с лишним лет, все же не высушил душу, не лишил народ русский его глубинной славянской одухотворенности. Не умом, так сердцем, не в догматах, так в главном, человек продолжал следовать небесному водительству. Прошло время, и неотъемлемое, и главное в новых формах, в новом понимании стало возвращаться на законное место. Именно тогда, в то смутное время, в лучах зари Востока для России и для всего человечества прозвучало свыше духовное слово о новом мире, то есть учение живой этики, а точнее это учение о космической этике, данной силам света Солнечной системы нашим землянам. Это как спасительный якорь. Всякий, не принявший это учение, обрекает себя на космический мусор. Нравится это кому-то, не нравится, ему решать. Неизбежные искажения переходного периода, ошибки, жертвы, отнимавшие у России многие силы, не смогли помешать главному, то есть подготовке России к заключительной битве с мировым злом. Невозможно оправдать любую жертву без понимания цели жертвы. Парадоксальный, противоречивый период между 1917 и 1945 годом со всеми его гигантскими издержками и великими совершениями можно понять исключительно как исторически неизбежную цену, которую Россия вынуждена была заплатить, чтобы одолеть Армагеддон. А что такое Армагеддон? Армагеддон – это битва сил света с силами зла в тонком мире нашей планеты. Он начался с 1931 года, и основная масса этого Армагеддона была закончена в 1945 году, но он продолжается и по сей день. Но теперь уже внутри каждого из нас идет такой Армагеддон. Нацизм, бесноватый фюрер, равно как и возобладавшие в Кремле преступления и террор, были ближайшими инструментами, которыми воспользовалась средоточие нечеловеческого зла, олицетворяемой западной черной мафией и князем мира сего, князем тьмы. Назревавшая тогда Вторая мировая война Армагеддон, предсказанный еще древними пророчествами, решал не только судьбу России, но и всего планетарного мира. На Земле и на небе, в невиданном прежде масштабе, разразилась величайшая битва, какой никогда не было на Земле, даже во времена Атлантиды. В том, что касается Земли, существовали объективные предпосылки перехода обычной войны к массовым ракетно-ядерным ударам. Была также и угроза извержения подземного огня. Вот тогда действительно на Земле жизни бы никакой не осталось. Гибель планеты, ее взрыв и раскол при подобном повороте событий стали бы неизбежны. А князь тьмы планировал уничтожить жизнь как раз в 1949 году. Он заправил 300 американских бомбардировщиков атомными бомбами. И осенью 1949 года он планировал сбросить их на социалистический лагерь. Но ему не удалось это сделать. 300 американских бомбардировщиков не взлетели. А сам князь тьмы был ликвидирован. Кстати, об этой ликвидации было предсказано очень давно, как битва архангела Михаила с князем тьмы. Главной силой, которая могла воспрепятствовать действию тьмы на планете, была Россия. Многое было сделано силами тьмы, чтобы России помешать. Отсюда бесконечные напасти, безумства, вакханалии, войны, терзавшие и ослаблявшие Россию. Великой жертвой, вот поистине, чем были годы от 17 до 45 и дальше. Без земного подвига России небо бы не победило, так говорят. То есть планета просто была бы уничтожена. Кем? Самими же землянами. Россия стала не только спасителем планеты от уничтожения, но и зарей и дорогой для мира нового. Даже опора мира старого, Запад, с рождением новой России, вынужден был начать жить иначе. Запад, между прочим, многое получил от революции в Советском Союзе. Ростки здоровых сил под лучами русской зари стали пробуждаться по всей планете. Но подлинно планетарный переворот славяно-русская революция совершила в Азии и на Востоке, там, где как раз и ожидается главный рассвет. Сам массовый перенос в годы войны промышленности за Урал, освобождение от ледников тундры, концентрация и актуализация мировых природных запасов здесь и теперь – в Сибири. Эволюционно они не случайны. Именно в Сибири, нетронутыми до срока, планета хранит свои богатства. Именно в Сибири, на востоке от Урала, планета сберегает родники человеческого духа. Здесь набиралась сила новых народов. Здесь центр средоточия планетарной воли. На востоке и в Азии проживает большая часть земного человечества. Здесь возникли и когда-то ушли, покрытые славой великие цивилизации древности. Не какие-то отставшие страны и не какие-то отставшие народы занимают ныне эти территории, а новые силы и воплотившиеся новые души народов просыпаются здесь к невиданным свершениям. Уже сегодня экономисты пророчат, что скоро Китай, Индия, Бразилия, а также Россия обгонят остальные страны мира. Но кто, как не Россия и как не русская революция, своим примером открыла молодым народам путь восхождения? Таким образом, помимо сугубо национальной, локальной революции, свергнувшей преграды на пути национального развития, славяно-русская революция вобрала в себя энергию и устремленность общемировой планетарной революции. Собственно, февральская буржуазная революция 1917 года имела цели лишь внутреннее выздоровление капитализма в самой России. Но волей судьбы, благодаря исторической миссии русского народа, начавшаяся лишь на домашнем запале революции февраля, приобрела мировой масштаб. Внутреннее напряжение, сила внутренних и внешних противоречий при всех известных издержках того периода вызвали колоссальный приток энергии и невиданный энтузиазм. Именно эта энергия зажгла другие народы, именно она изменила наш мир. Таким образом, значение и главный смысл русской революции заключается во всемирно-историческом ее характере, в открытии путей перехода к новому миру. Новая жизнь, новый мир, от начала составляет национальную русскую идею. Именно славяно-русской рукой совершился поворот в жизни планеты. Именно Россия возглавила новый поток исторического движения. Потери Второй мировой войны, годы залечивания ран, годы застоя и брожения, а также капиталистической перестройки, казалось бы, замедлили и даже развернули вспять славяно-русское движение. Но приходит время, и русский народ обретет свою прежнюю славянскую сплоченность, как это было 800-900 тысяч лет назад, во времена Сати-Юги пятой коренной расы. Арийские славяне все яснее осознают свою всемирно-историческую миссию. Русская революция, русская славянская миссия не погибли. Революционное движение славянской России продолжается. Община есть единственный разумный способ человеческого жития. Говорят о наследственной теократической власти. Само построение подобной власти абсурдно. Слова «наследственность» и «тео» несовместимы. Кто определит степень «тео»? «Тео» – это Бог. Тирания и военный империализм уже в зарождении носят признаки разложения. Короли и конституции могут вызвать лишь улыбку сожаления. У них никогда ничего в итоге не получалось. Все комедии с парламентами могут служить лишь назиданием бренности нашей жизни. Все псевдосоциалистические гримасы могут лишь внушить отвращение. И только создание общепланетарной глобальной общины утверждает эволюцию биологического процесса на этой планете. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Эпоха личной торговли прошла. Не быть малым хищником на этой земле. Лучше думать о пользе народа, чем о собственной шкуре. Не люблю говорить о наградах за труды, но воздаяние не замедлит. Говорим о радости труда. Коллективное устройство на земле – это единственное спасение. Никакие старые стены, даже святилище банка, не укрепят сознание общины. Если общинник мечтает хотя бы внешними приемами походить на капиталиста, то гнилые ноги у такой его общины. Современная индустрия и вся вещевая продукция настолько неуравновешены количественно и качественно, что пока исключает возможность коммунистического распределения вещей на планете. Насильственное и неосознанное распределение порождает лукавство и ложь. Ожидать ли нам новые возможности в бездействии или углублять сознание по существу? Вы помните слова великого Будды об ученике, окруженном вещами и осознавшем отказ от собственности? Нечего насильственно пытаться отнимать у людей вещи, тем создавать страсть к рухляди. Главное, надо уничтожить землевладение и наследование и разумно провести образовательную задачу унизительного значения собственности. Неважно, что на день дольше старик останется в своем кресле. Важно, чтобы молодежь осознала нелепость своего кресла. Необходимо, чтобы это сознание явилось не отказом, но свободным завоеванием, когда без лукавства люди узнают о непрактичности собственности. Вот тогда вырастет коллектив сотрудников на этой земле. Можно вещи уважать, но нужно опасаться всяческого перепроизводства. Самое вредное мышление наступает среди ненужных вещей у человека. Как тенета протягиваются усталые мысли о применении и распределении вещей. Долгое мучение создает производство старого века. Обновление форм жизни может дать неожиданный поток мыслей. Если мы должны иметь дело с вещами, то нельзя относиться к ним безразлично. Много заблуждений накопилось в течение тысячелетий у земного человечества. Люди стали считать добром золото. Люди понесли в храмы золото и драгоценные камни, уверяя себя, что они якобы представляют лучшие достижения в этом мире. Но Богу все это совершенно не нужно. Люди внушили себе ложные понятия о сокровищах. А ведь каждый великий учитель, приходивший на планету, являлся повстанцем против золота, и люди спешили убить каждого, кто осмелился восстать против их любимого кумира, против их золотого тельца. Конечно, говорится не о самом куске золота, а обо всем ужасе, который окружает золото. Ядовитое дыхание собственности можно уничтожить лишь продуманной программой в школах. Так же, как религия отменяется не запрещениями какими-то, но предложением учения жизни, учения мудрости. Не существует на Земле литературы против собственности, к сожалению. Пункт программы партии еще никого не убеждает. Лишь немногие победили в себе драконы-рухляди, но многие продолжают мечтать о собственных приобретениях. Как правдивы должны быть исторические сопоставления, как строго должны быть подобраны биологические подробности, чтобы показать противозаконность и тщету собственности. Законы свойства материи свидетельствуют, как собственность не отвечает природе вечного человека. Заманчиво получить немедленно материальные преимущества. Даже умный человек не прочь получить чин, не взвешивая его последствий. Кладбища земные полны высокими чинами. И это памятники ограде обособленности материи. Конечно, материя очень значительна, но лишь при духе она получает свое священное значение. Так же, как и высший почитатель материи, без духа неграмотен. Точно так и адепт неграмотен без интеллекта. Но в духе можно все-таки летать, а от материи крыльев не имеет. Ибо духовность на земле может открыть высокие врата к свету. Простой разум поймет, как невозможно взять с собой земные вещи в загробный мир. Но они созданы, вещи все, при участии духа. Поэтому не следует пренебрегать вещами, а следует их правильно использовать. Можно приучить свое сознание к отрицанию собственности окружающих вещей, благо в осознании того, что ничто не принадлежит мне, но именно принадлежит нам. А мы, то есть люди, рассеяны по всей планете. Можно ли удовлетвориться жизнью личного обогащения? Можно ли присваивать себе свободную первичную материю, которая насыщает каждый предмет в мире? Часто соглашается признать материю в далеком эфире, но признать материю в обработанных обиходных предметах люди считают нелепым. Между тем, признание высокой материи в каждом предмете поднимает представление о всех деталях жизни. Напрасно думать, что здесь легко потерять что-либо. Гораздо труднее найти. В понятии потери заключается нечто приобретенное. Все приобретенное человеком будет тащиться за приобретателем, и за гробом оно будет тащиться за ним. Подчас невозможно избавиться от вещественных и отвлеченных собственностей. Потому советуем принять собственность с полной за нее ответственностью. Отсюда проистекает высокое качество вещей и высокое качество мышления каждого. Волочить за собой по всем космическим мирам лохмотья пережитков очень тяжко. Так что делать? Отказываться от собственности или приумножать ее? Конечно, приумножать, но только полнокровно и радостно, но только для общего блага, а не для себя. Желаем сделать наши дела доходными в духовном и материальном смысле. Мы больше ценим денежный деловой отчет, нежели набор пушистых изречений, говорят силы света. О мире надо мыслить, надо явить практические мысли. Накануне нового храма нужно явить находчивость и народ удивить смекалкой. Ходить в пеленках человечеству уже неудобно. Теперь совершается великое понимание явления высшего учения. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности внутри. Хорошо иметь вещи, чтобы сберечь их и даже наполнить их благой аурой, с мыслью передать их другим. Явление руки творчества живет в доме без привязанности собственностью. И улучшенное понесет дальше. Знак руки дающей сохранится непрерывно на любой вещи. И в этом оправдание вещей. Вот пониманием этого решается труднейший вопрос о собственности. «Говорю для всего мира», – продолжает великий учитель, «ибо главная погибель земного мира от привязанности к несуществующей собственности». Рассказать это народу новому – значит излечить страх старости. А многие же привязаны к своему телу и думают продлить жизнь этого тела бесконечно. Вот это самая страшная привязанность к своему телу, к временной оболочке, которую обязательно надо сбросить. Так вот, надо рассказать это народу, чтобы излечить его от страха старости. Явление владения без собственности откроет путь всем безусловного наследия. Кто может улучшить ту или иную вещь, вот тот по-настоящему ею владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод на планете, а также всех достижений механики и разных родов изобретений. Все это подлежит тому же правилу. Легко представить, как заработает тогда народное творчество, особенно зная, что лишь дух дает лучшее решение. И вот тогда к очагу духа потянутся вопросы: а как сделать лучше? И мечи духа поразят всякое лукавство. Поистине выгодно сделать лучше. Это простой закон, как все просто в духе. Как же различно протекают планы строений. Когда-то мы говорили: отдай все. Помните, как Христос сказал: отдай имение свое, иди за мной. А теперь мы говорим дальше, и идем дальше. Возьмите все, люди, но ничего не считайте своим. Зародыш чувства собственности – это тот же страх. Хотя бы ну чем-нибудь прикрепиться к этой земле. Точно жалкая лачуга может явиться достаточным якорем для вечного человеческого духа. Точно груда собственных вещей может защитить его от молнии, землетрясений или космических ударов. Периодически вредные игрушки собственности отнимались от человечества. Но отец лжи, страх, опять ткет свою паутину, и опять боязнь и измышления творит сознание людей. Потому отменим всякий страх, а с ним уйдут у людей и собственность, и скука. Не забудем и другое качество, необходимое в пути жизненном – непривязанность к собственности. Скупость вообще никуда не пригодна. Такое свойство удерживает человека на низших сферах. Привязанность скупца – это препятствие неодолимое. Если нелегко познать отказ от собственности, то скупость будет самым тяжким условием погружения в бездну. Можно ли в обиходе собственности воспитать сознание общего блага? Дайте остров, где бы опыт вместимости общины мог быть проведенным. Ну, то есть дайте место где-нибудь для людей, которые решили создать общину, где нет денег, где нет спекуляций, где нет ненависти друг к другу, где каждый любит друг друга и помогает друг другу. Из наблюдения земного пути рождается представление об эволюции. Так каждый человеческий организм носит общину в своем собственном строении. Ведь смотрите, как все органы в человеческом организме работают все слаженно, да? Вот точно так вообще не должны быть все. Вот если кто-нибудь или что-нибудь в человеческом организме начнет работать на собственную, так сказать, выгоду, то организм что? Ему конец придет. Поэтому если в человечестве, которое является единым организмом, находятся такие, которые работают только для себя, для своих шкурных удовольствий, вот такое человечество обречено на гибель. Таких в космосе не держат. Они сами себя уничтожают. Не кто-нибудь, не какие-нибудь там ангелы Божьи придут уничтожать. Сказано силами света, что духовная сторона человека всегда страдает, когда у него слишком много вещей. В великий план единства входит расширение размеров материальных и духовных. Чистота сердца есть самая нужная собственность для каждого. Вот что самое необходимое, какая собственность самая необходимая. А для того, чтобы разобраться, что такое чистота сердца, надо очень много знать. Истинно трудящемуся не тяжела чаша общего блага. На замену отжившей цивилизации, замену новой, надо смотреть как на нормальное явление, вытекающее из основных законов космической эволюции. Если бы такой замены не было,
то жизнь была бы вообще невозможна. Ибо нельзя себе представить, чтобы могли существовать вечно одни и те же первоначальные, однажды зародившиеся формы жизни. Это как раз вот момент. Хотят продлить жизнь олигархов вечно. Бедный Сталин был одержим этой идеей. Они пытались там обезьяну скрестить с красным революционером и так далее. И до сих пор эти опыты проводятся. Найти эликсир вечной физической жизни. Помешательство такое. Когда высшим разумом и высшими силами дается толчок и импульс для новой фазы жизни, для новой ступени эволюции, то тогда никакие человеческие силы остановить это движение не могут. На сегодня сатанинский замысел уничтожения России и народа работает на полных оборотах. Он составлен умными негодяями Комитета 300, целью которых является задушить славянские народы медленными затяжками петли, не допустив взрыва, выпуская пары через тление и разложение сознания населения СНГ. Мировая контрреволюция, она же интернационал тьмы, по словам Николая Рериха, ополчилась на Россию в свой последний смертельный поход, ибо для них эта война последняя. Это они на собственное самоубийство решились. Все черные силы ветхого мира планеты, силы Запада, брошены в бой. Но тактика Адверза, сил света, поставит последнюю точку в бешеной попытке темных сил преградить путь космической эволюции Земли и Солнечной системы. Апокалипсис очистит Землю от недобитых выродков князя тьмы, от всяких эгоистов-собственников, от сатанистов Комитета 300. Спираль мировой эволюции узлами изменения захватывает поочередно народы и время. Известный закон превращения количественных изменений в качественные при пространственном отображении обращается в спираль. Узлами подобного исторического процесса становятся мировые революции, духовные и социальные, которые передвигают социальное устройство и общественное сознание у нескольких народов на новую ступень. Духовные революции, как правило, чередуются с социальными. Характерными чертами мировых социальных революций, которые отличают их от локальных преобразований отдельных стран, характерные черты можно назвать, во-первых, это исторически значимые новые качества, широко распространяемое из очага революции по созвучным странам мира. А во-вторых, это наличие вождя, через которого фокусируется космическая и планетарная энергия преобразования. Ею как раз и увлекается широкий народной массы. И в-третьих, это духовная новая идея, хотя бы подсознательная, являющаяся стержнем и направлением устремления. Это главная идея той или иной революции. Вот славяно-русская революция на весь мир провозгласила идею общего блага для всех. В древние времена эта идея притворялась в гармонии сельской общины, скажем. Задолго до французской городской коммуны общинное бытие, так называемый коммунизм, был присущ русскому духу. Именно русская крестьянская община в совершенстве воплотила заповедь Христа о житии среди братьев и сестер. С победой революции в России идея новой общины, подразумевавшая свободный труд на общее благо, труд в интересах Отечества и мира, завоевала сердца народов Востока и Азии. Так что община, глобальная планетарная община, это реальный живой организм космоса. Если на той или иной планете в итоге не создается такая община, планета подписывает себе смерть. Община, как и все живое, требует заботливого обращения. Вот пример сельской общины ясно показал, что для своего возникновения она требует времени. Ее, словно растение, надо выращивать. Земля и небо, человек и государство в таком узле энергии, как община, должны друг другу приноровиться, сгармонизироваться. Вот такие решающие признаки общинника – как совестливость, нестяжание, честность, трудолюбие, во многом обусловлены феноменом нации, ее исторической культурой, а вовсе никакой спецификой там какого-то класса. Немецкий опыт посадки, скажем, монолесов, приведший через два поколения к катастрофическим последствиям, продемонстрировал всему миру, что механистичный утилитарный подход к биосистемам неприемлем. Нацистский, гитлеровский опыт селекционирования поверг человечество в шок. Чуждый России германский марксизм, занесенный на русскую почву, его борьба с классовым врагом привели к самым бедственным последствиям. Действительность в успехе индустриализации и научно-технической эволюции вскружили голову социальным архитекторам не только из Германии или из России. Так было тогда по всему миру. Все это стало следствием упрощенного представления об окружающем мире. Это произошло от бесчувственности и бездуховности, горе реформаторов разного толка. Словно древние титаны, воплотившиеся из мифа, грубым вгрызанием в живое терзают они душу человека и душу природы и тело самой планеты. Идея высокой общины, которая зажгла многие народы Востока и Азии, является центром, так и сердце в организме, является синтезом всех прочих человеческих начал. Сосредоточена иерархия света, и красота, и централизм, союз религии, и свобода. Вот они могут составить радугу общего блага. Ведь на планете живут очень непохожие друг на друга народы, с разным уровнем сознания, с неодинаковыми ценностями развития. И тем не менее планета у нас одна, и общее благо для всех едино. Община, как сосредоточие духовного и мирского, замыкает круг спирали эволюции. Индивидуальность, когда-то бессознательно выделившаяся из целого, по завершении исторического круга к этому целому вновь и придет, но уже теперь придет осознанно. Община – это заключительная стадия планетарного развития, после которой следует стадия межпланетная уже. А вот когда на планете вводится повсеместная демократия, это говорит о том, что приходит конец всем социальным устройствам на Земле. Несовременный глобализм выродков князя тьмы, где человеку и народам уготовано место рычагов и колес бездушного механизма поголовного рабства, но именно глобализм как объединение сердец и духовных чаяний народов Земли. После социальной революции, утвердившей общину в России, должна прийти революция духовная. Она изменила телесно все вокруг, но только на время. Но она должна обрести духовные формы, иначе очередное социальное достижение окажется непрочным. Вот эта новая стадия, духовная, будет отличаться от прежних религиозных форм. Человек не захочет больше в слепой вере, без понимания и доказательств устремляться к божественному свету, как это делалось в различных религиях. Союз науки и высшего знания, союз ума и сердца составит новую религию мудрости. Духовная трансмутация по-новому консолидирует и возвысит дух человека. А духотворенная глобальная община поведет человечество к новым беспредельным горизонтам космоса. Ведь не случайно открытие космоса было уготовано как раз для новой России. Планетарная эволюция через дух человека и через общину должна выйти на широкие круги межпланетной эволюции. И так ко всекосмической общине. О том, что когда-то наступит грядущий новый мир, говорилось во многих древних учениях и пророчествах. О будущем России пророчествовала целая плеяда предсказателей. Широко известны чрезвычайно завуалированные предсказания Нострадамуса. Там читается, что Россия станет самой сильной страной и что расцвет ее будет заметным уже к 2025 году. На Руси был известен монах Немчин, предсказавший в частности приход гиганта царя Петра I. А в нашем времени, он предсказал, приход титана-всадника на белом коне, который обеспечит победу России в 21 веке. Его видела болгарская ясновидящая Ванга, видела неоднократно на большом расстоянии от себя. Уже во второй половине 20 века знаменитая Ванга говорила, что нового уровня развития России достигнет в 2008-2011 годах, и она станет в будущем империей духа. Ванга предсказала точно смерть Сталина, а точнее не смерть, а его убийство. Она предрекла за 19 лет трагедию гибели подводной лодки «Курск». Она также указывала, что около Москвы во враге есть точка, где сходятся параллельные миры. А теперь действительно это обнаружено. И это считается, что там удивительный голосовой овраг в Коломенском. о котором газеты писали. Об этом писали газеты еще в XIX веке. Например, там пропали две крестьянки. И много лет спустя появились вновь в своей деревне, совсем не постарев ни на один день. В частности, Ванг говорил также и о славе Киева. Великий ясновидец XX века Эдгар Кейси в своих чтениях, проходивший в состоянии транса, много пророчествовал о великом будущем России. Из записей всей творческой деятельности Константина Эдуардовича Циолковского следует, что этого человека тоже надо считать пророком. Есть свидетельство, что этот мыслитель еще в 1908 году разрабатывал проект машины времени и писал о временных туннелях, которые в 21 веке откроют в России. Сегодня астролог Павел Свиридов утверждает, что за Россией будущее. Возрождение страны надо ожидать к 2025 году. Больших природных глобальных катаклизмов якобы не будет в России. А вот в 2011-2025 годах возможны экономические сложности. А основные события грянут в ближайшие два года. Как светлый и радостный предвестник особого времени, ныне зафиксированный рост рождения особых детей, детей индиго, большинство из которых появляется как раз именно в России. Это совершенно необычные дети. Это дети, как правило, не нашей земли, как выясняется сейчас. Но совсем не широко известное пророчество, идущее из реально существующего великого космического братства планеты, от великих учителей человечества, который раз в 100 лет предупреждает правительство стран планеты о предстоящих событиях и дающие определенные рекомендации. Но как они с этим обходятся? Понятно, да? Как и Сталин тоже. Как мы знаем, семья Рерихов находилась в теснейшем контакте с великими космическими учителями иерархии света Земли и нашей Солнечной системы. Они регулярно принимали, живя здесь, в физическом мире, от них послания, получившие форму дневников и книг, учения живой этики, учения живой космической этики. Пророчества учителей света основаны на знании космического плана строительства Солнечной системы, который следует условиям трех миров – огненного, тонкого и плотного мира. Великий план осуществляется с помощью незримого участия Великого космического братства и благодаря действию космических энергий. Наш план, говорят силы света, вовсе не только в том, чтобы достичь благосостояния народов, но в первую очередь для водворения равновесия планеты. Наш план – это исцеление планеты. Ведь планета создавалась 5 миллиардов лет. Смысл глобальных исторических процессов устанавливается лишь с планов метаисторических. Как правило, мы видим лишь небольшой отрезок задуманного, какое-то отдельное событие. Кстати, будущее открывается нам с неведомых высот и открывается лишь тем, кто зоркий по-особенному, кто видит духовными очами, кто чувствует сердцем, кто мыслит расширенным сознанием. Вот таких людей называют пророками. Эпоха огня изменит природу и человека, и его психическое и духовное бытие. Без приспособления к новым условиям человечеству и планеты грозит либо гибель, либо крайне болезненное перерождение. Понятие энергии огня достаточно обширно, но главное заключается в близости его природе наших мыслей. Вал научных открытий, которые ознаменовали начало научно-технической революции, стал как раз результатом приближения к нашей планете космического огня и, в первую очередь, огня планеты Уран, ибо во главе эпохи Водолея стоит владыка Урана. А в прошлом Уран был нашим Солнцем. Огонь любви, огонь радости, огонь дерзания – это также разнообразные проявления высшего созидательного огня. Самым высоким выражением его является беспредельная иерархия света и ее величайший логос. Выражение низшего, разрушительного огня – вот эти виды огня нам более известны с вами. Это все поглощающие пожары, извержения вулканов, атомные взрывы, полыхание войн, накал человеческой злобы, ненависти, всяческие болезни и так далее. Это все разные формы огня. Отличие одного огня от другого прежде всего в ритме, в вибрациях, в наполненности ритма либо созиданием, либо хаосом. Последний раз приход на планету концентрированной волны космического огня случился в 1928 году и длился 5-7 лет. Если такой приход обусловлен вхождением Урана в огненный знак Овна, то через 84 года планетарного круга Урана в 2012 году приход огня вновь должен повториться. То есть планета Уран делает один круг за 84 земных года. 84 года прошло. Новый его напор может вызвать не только кризисы, аналогичные мировому финансовому 29-го года и битвам Второй мировой войны. Могут произойти геологические подвижки, вздымание и опускание материков, как это случалось во времена гибели Атлантиды, когда атланты уничтожили свой материк, и остатки материка ушли на дно океанов 12 тысяч лет назад. Нечто подобное при смене геологических и одновременно расовых эпох происходило во времена гибели Атлантиды. А сейчас все больше ученых склоняются к тому, что да, Атлантида существовала. История человечества и его действия на планете создали крайне опасную ситуацию для продолжения жизни на этой Земле. Человечество, некогда имевшее непосредственное общение с высшими мирами, с силами света, с другими планетами, ныне этого само себя лишило. И сейчас главная задача – это уравнять в правах женщину, это в первую очередь. А потом это общение с другими мирами и признание психической энергии как самой великой мощи на планете. Спасение Земли и человечества находится в достижении гармонизации духовной и материальной жизни на Земле, в восстановлении общения и совместной деятельности с другими планетами мироздания, то есть с высшими силами нашей Солнечной системы. Приближение к Земле тонкого мира нашей планеты, приход пространственного огня и новых токов изменит свойства нашего пространства, свойства материи. При новых условиях духовные силы человека окажутся ощутимы и обнаружат прямой материальный результат. В учении сил света говорится, что наступает время, когда результаты благих или дурных деяний человека, которые, как правило, проявлялись лишь после смерти, либо в следующих воплощениях, будут наступать воочию и быстро. Сейчас люди некоторые жалуются. Сделал гадость кому-нибудь, как тут же получаешь. Кстати, учение света было дано на русском языке не случайно. И не случайно оно начинается такими словами космического учителя. «В новую Россию моя первая весть». Выдача учения начиналась в 2020 году. С установлением моста сообщения людей с тонким миром, с другими мирами, с другими планетами, расширится понятие границ земного бытия. С изменением человеческого сознания, с гармонизацией человеческой жизни появится возможность гармоничного сотрудничества с высшими мирами Земли и Солнечной системы. Современные достижения научно-технической революции, нынешние энергетические возможности не идут ни в какое сравнение с открывающимися перспективами доступа к мировому знанию, к мощным энергиям тонкого мира. Условием построения такого сотрудничества, гарантией от использования во вред новых энергий, новых знаний, явится новое общество, новый человек, который будет жить по совершенно новой формуле. Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. А старый ветхий мир жил по обратной формуле. Возьми как можно больше, отдай как можно меньше. А если есть возможность, вообще не отдавай. Вот это старый мир, он должен быть уничтожен. И все, кто будут жить по этой формуле, это космический мусор. Вот так планируется силами света. Чтобы межпланетная община Солнечной системы могла принять земное человечество в свои ряды, на Земле должна утвердиться глобальная коммунистическая община космического образца. Новая Россия представляется именно той страной, в которой сознание людей и их внутренний потенциал ближе всего будет отвечать этому новому миру. Именно Новая Россия, утверждением в жизни общинных основ, начал коллективности, сотрудничества, открыла новому путь. Будущее России не в бесконечных ограничениях и не в мелочных запретах. будущие силы России в создании возможностей для максимального раскрытия творческих способностей человека, формировании и возвышении нового сознания. Невозможно войти в новый мир старыми методами. Потому так зову, говорит учитель света, к перерождению сознания. Лишь явление нового сознания может спасти мир. Сострадательность и открытость, законность и гласность – вот элементарные требования, которые соответствуют любому цивилизованному строю. Не для себя, а для мира. Не отдельно, а вместе. Не нужно бояться, что в открытую Россию набегут и растащат ее. Напротив, пусть взволнуется не Россия, а старый мир, когда через открытые врата вместе с русской широтой и смекалкой в ее владение нагрянет новый мир. Новым духовным устремлением, новым знанием Россия откроет человечеству небо. Россия станет для всего мира дорогой к звездам. Через Россию пришло новое откровение свыше. Через Россию пришел огненный опыт. Через Россию пришло освобождение от средоточия зла. Через кого же должно прийти соединение земли и неба? Только через Россию. Thank you.